Дилетанты.
Добрый вечер всем. Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман. Как приятно начинать эфир, когда тебе пишут. Вот молодец, Дмитрий всегда пишет. Вот, дорогие ведущие, добрый вечер, отличного эфира. И ставит еще смайлик учетверенный такой.
Привет, всем. Дмитрий, и привет вашему городу Екатеринбургу.
Да, и привет всем. Это замечательно.
Всем тоже.
У нас в гостях Денис Орлов, автомобильный журналист. И у нас публикация вот Денис Орлова и Сан Саныча Пикуленко в последнем номере «Дилетанта». В девятом вот такой стройный номер после перерыва вышел, хотя там не обошлось без огрехов при публикации этой статьи, ну, как и некоторых других, но все равно статья замечательная совершенно об автомобилях Великой Отечественной войны. И самые легендарные автомобили там и описаны во врезках. И, в общем-то, история и убытков, и прибытков нашего парка автомобильного тоже описана. Я сразу хочу задать вопрос нашим слушателям, потому что мы разыграем сегодня 5 дилетантов. И вот эту замечательную фразу, я думаю, что вы вспомните очень быстро, про Студер, шофера. Который вот, как он считал, почему он не может догнать Студебекер, тогда вот место встречи изменить нельзя. Вот во сколько раз, по его мнению, по мнению водителя милицейского, превосходил Студер мощностью двигателя? Вот у Студера мотор, и дальше говорит.
Языковые листы вопросы.
Нет, да почему?
Хотя для знатока простой.
Да нет, это такой стал мем уже в свое время, такой стал мем. Вот и, пожалуйста, отвечайте, +7 985 970 45 45, и мы с вами разыграем 5 дилетантов. 5 правильных первых ответов получит 7-9 номер дилетантов. Потом мы об этом и поговорим, почему такая легенда и почему так вот, так, в общем-то, полюбился Студебекер. Вот, Денис, очень оказывается, об этом, в принципе, знают, но как не осознают, у нас парк автомобильный вот на момент, на 22 июня, был сравним с немецким парком автомобильным.
Совершенно верно. Совершенно
почти
верно.
Равен. Там разница в 9 тысяч, мне кажется, была даже.
Разница... По количеству единиц?
По количеству единиц, да. Ну, учитывая то, что уже стало достоянием общественности, что мы по танкам превосходили немцев в 3 раза, там, по стволам артиллерийским там еще во сколько-то раз. В общем, это неудивительно. Это вполне логично. Угу. Я бы даже подчеркнул, что нам внушали такую некую ущербность нашего военного автомобильного парка. Угу. Меж тем, при внимательном анализе обнаруживается, что, в общем, мы имели преимущество перед германским автомобильным парком, вермахта там или войск СС.
Даже преимущество?
Преимущество.
А в чем оно могло выражаться?
Это эксплуатационное преимущество, потому как мы имели, ну так грубо, 5 основных типов автомобилей,
да.
В то время как немцы их имели
там,
штук 50. То есть, вот 50 типов, и всех их нужно было как-то обслуживать, находить запчасти.
То есть, разнообразие в итоге ослабляло?
Естественно, естественно, потому что автомобиль сам по себе, он ничто на войне. Это... Если обязательно должен быть сервис, обязательно должно быть обслуживание.
Конечно. То есть, если, так грубо говоря, нужно ли таскать за собой мобильно или иметь какой-то пункт обслуживания достаточно, куда нужно доставлять сложное обслуживание автомобиля и ремонт, и обслуживание его доведения, или же можно сделать подручными средствами и почти в поле.
Ну, вот у нас легковой автомобиль, это горьковская М-очка.
М1, да?
М1, да, это был такой основной транспортный автомобиль. Пикап.
Знаменитая М-ка.
Да, угу. Пикап у нас был либо на базе ГАЗика ГАЗ-4, либо, опять же, на базе той же М-ки. Была полуторка, причем все эти машины между собой были взаимозаменяемы по деталям. Угу. То есть можно было чинить, там, менять колеса, переставлять, все что угодно. Дальше это был ЗИС с 2 или 3 машинами разными основными. Но, опять же, это был один автомобиль, один тип, который можно было быстренько починить. И ярославская машина, у которой двигатель был ЗИСовский тоже, опять же.
А ярославский завод уже работал, да?
Ярославский завод работал, да. Угу. Он один из первых наших заводов. Они выпускали в тот момент машина трехосная была замечательная, автомобиль трехосный, он шел, из него делали зенитку, у него на платформе стояла зенитная пушка.
Угу.
Было такое вот необычное.
Нормально стояло?
Да, все.
Да, и с опорами, то есть выпускались опоры, лапы, угу. И она стреляла.
А, то есть опоры специально.
Ну, конечно, да. Но главное, что при перевозке можно было совершенно спокойно его вывозить. Плюс еще, конечно, качество дорог наших. Вот поэтому я так не из любви к официальной истории, а я очень сомневаюсь в том, что пишет Суворов, еще по многим причинам, что не особенно-то на хорошие дороги там было рассчитано, и вот это все должно было поехать на запад.
Но как мы все подсели на Суворова?
Я не подсел. Я прочитал и достаточно спокойно к этому отношусь.
Я довольно скептически.
Я очень спокойно к этому отношусь.
Ну, не знаю, я бы сказал так, что, прочитав Суворова, я для себя, в общем, сделал некоторые выводы, которые я делал там раньше абсолютно интуитивно, и тут я получил, подтверждение и подтверждение, но, во всяком случае, я увидел человека, который тоже думает не так, как официальная история.
Угу.
Вот, наверное, таким образом. Да, там были... Я не глубокий историк по части там, операций всевозможных военных, глубоких прорывов там, и прочего.
Там констатирующая часть очень интересная.
Да,
технике очень интересная. И то, что из чего можно сделать вывод о том, что Советский Союз там стремился
результирующая назад, часть. Вот сама у тебя концепция, кажется, мне странноватой. По крайней мере, на 41-й год.
Это лихие выводы, которые сделаны на очень интересном, на самом деле, изучении всего, вплоть до смазочных материалов, которые были. Он много, кстати, о смазке пишет, почему она, какая она была, и поэтому делает вывод, что готовились там к компаниям другого климата. Денис, вот мы находимся в достаточно равном состоянии, и дальше идет катастрофа. Это там сосредоточение нашего автопарка было ближе к западу все.
50% автомобилей, то есть вот у нас потери по автопарку в первый год войны, грубо говоря, 50%. Для сравнения, в 1945 году потери составили всего лишь 3%.
Угу.
Из этого делается такой очень простой вывод, что автомобили страдают, когда отступают, когда войска отступают. Потому что автомобили – это все-таки техника второго эшелона. Это все-таки не та техника, которая непосредственно принимает участие в бою.
Угу.
Она все время на подхвате, на подвозе.
А что больше всего страдают автомобили? От бомбардировок, от обстрелов, хорошие цели?
Да, от всего.
От всего, да?
Износ, даже это, неправильная эксплуатация. Водитель, помни, нельзя в двигатель студебекера заливать керосин.
Ну да, это, в общем-то, полезно.
Сколько перевернулось офицеров на Виллисах?
На Саратовской войне.
Но это эксплуатация, это уже когда мы идем фактически ленд-лизовские автомобили. Но вот свои родные, от чего в основном погибли свои автомобили, вот того парка, которым мы располагали, в первые недели войны?
От нехватки горючего, например.
Необходим подвоз.
Бросали?
Бросали огромное количество автомобилей. Немцы очень ценили ЗИС-5, например. ЗИС-5 им очень понравился. То есть машина, казалось бы, отставшая к тому времени уже... там лет на 15-20 от всего современного автомобилестроения, и вот, пожалуйста, простая машина, надежная, то есть легко чинимая.
Кстати, немцы использовали трофейные автомобили в серьезных количествах?
Так? Я не могу назвать точные цифры, но их было много. Их было много, достаточно просто какую-нибудь хронику посмотреть, чтобы убедиться, вот они едут, полуторки, трехоски.
Ну, точно так же, как и мы.
Да, у нас на конец войны было порядка 9% парка трофейного.
Это почти 1/10 части, это да. Что происходит дальше? Дальше, насколько я понимаю, из публикации, из истории, дальше идет очень серьезная мобилизация.
Да, включаются мобилизационные процессы, то есть технику начинают изымать из автохозяйств.
Очень многих изъяли.
Почти, да. Насколько я понимаю, вообще почти все.
Например, у советских писателей в Лаврушевском почти у всех изъяли.
Ну, так отличные автомобили.
В том числе и эти автомобили, да. Но тут возникает другая проблема. То есть, если в армии автомобили все четко, так сказать, они содержатся примерно в одном состоянии, то есть за ними следят, их своевременно обслуживают, меняют масло и прочее, прочее, то здесь-то идут машины не пойми какие. То есть, здесь еще вот такой вопрос.
То есть, абы какой уход за техникой?
Да, да, да. И мы, то есть, там вот, допустим, около 200 тысяч. Ну, так вот, цифра у нас была, условно говоря, 140 тысяч автомобилей в армии, 149 тысяч автомобилей в армии на начало войны.
149 тысяч.
Да. 149 тысяч. Вот это вот у меня...
150, а 149.
Это исчислимо вполне.
Ну, 150, да. Ну, хорошо, не важно. Да. 200 тысяч мы сразу же в первый же год реквизировали. Угу. Или не реквизировали, мобилизовали.
Мобилизовали, нет.
Да, и все равно...
У разных контор и у частных лиц. Ну, в основном...
Да, в основном, конечно, грузовые машины, которые в частных руках их не было, как известно, да.
Заводы, колхозы, совхозы.
Да, да, да.
Да сколько все-таки там очень, очень серьезная история, это все-таки лето, да? Лето, 41-й год, лето идет ближе к осени, надо собирать урожай.
Да.
Надо собирать урожай. Насколько насколько была тотальная мобилизация транспорта?
Опять же, включая в себе Суворова сейчас, да, так условно говоря.
Да, включаем Суворова.
И говорю, казалось бы, парадоксальную вещь. Не нужно было собирать урожай. Потому что эти территории уже были отторгнуты. То есть житницы-то...
То есть в основном... Да,
крупнейшие житницы... Не все, конечно. У нас еще оставалось Поволжье там.
Ну да. Далее, да. Но вот черноземные, вот эти тучные наши поля, вот они были уже...
Они уже были либо...
Была центральная Россия все-таки. Ну, местами были бои, местами нет.
Ну, опять-таки, из 800 примерно тысяч автомобилей все-таки только 200 тысяч было. Угу.
Ну все-таки одна часть.
Да, 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 естественно.
Ну, что-то осталось для хозяев.
Конечно же, конечно же. Нет, на самом деле никакой паники не было. Вот как нам пытаются сейчас представить, в общем, в какой-то момент, да, это было некое оцепенение вполне объяснимое. То есть точно так же, вот если бы мне кто-то в темном переулке ударил по физиономии, то первая реакция была бы, конечно, ошеломляющая.
Ну, да, конечно.
А уже потом я бы начал действовать. И здесь такая же ситуация, абсолютно нормальная, абсолютно естественная. Поэтому никто не подрубал дерево под самый корень.
Теперь следующее. Когда вот производство автомобилей шло, и где оно шло? И насколько оно изменилось вот в первые как раз годы войны? Вот
наверняка очень много технологий было эвакуировано.
Вот 42-й год самый тяжелый в этом плане, потому...
потому что не то несет. Ну да, еще да. Не... Да, еще это... Ну,
42-й самый... взятие Кавказа.
Нет, еще тяжелый. Просто эвакуация, конечно, спешный монтаж того, чего можно.
Ну да.
И вот это точка такая, которая...
Но страна еще полностью не встала на военные рельсы.
Точка зависа такая, естественная, даже при всех пожарных темпах.
Директор московского завода имени Сталина Лихачев Иван Алексеевич носился с наганом по коридорам, пытался заставить кого-то из сотрудников гнать на восток его любимый Паккард, сталинский подарок. Не мог никого найти, потому что, ну как, ну вот в этой ситуации. Не так много людей в то время имели водительское удостоверение и умели править автомобилем, на самом-то деле. И все были при деле. И там была целая история, потому что единственный, кто вызвался, это такой был молодой, очень амбициозный Юрий Аронович Долматовский, небезызвестный,
да,
брат поэта,
да,
который благополучно... То есть он-то как, я же сейчас сяду и поеду. И он доехал ровно до Владимира. И это была обида на всю жизнь, потому что вот как же...
А что там было?
Ну, он запорол движок у автомобиля. Да, он понял, что
я
такое...
Я был знаком с его прославленным братом.
Угу, ну.
А я был знаком с братом прославленного брата. Вот как жизнь порой закольцовывает.
Да. Кстати, мобилизация водителей была сплошная.
Не готов ответить на этот вопрос, не знаю. Подозреваю, что да.
Вот поставим этот вопрос. Конечно, человеку, умевшему управлять автомобилем, был совершенно необходим.
Да.
Значит, ну, хорошо. Завод имени Сталина эвакуировали, да? Его полностью эвакуировали из Москвы.
Да, утащили в Ульяновск практически весь. Не только в Ульяновск, в Шадринск, там еще в несколько городов. То есть вот брызгами еще и это нарушало единую цепочку, потому что московский завод – это в тот момент был монолит, выпускавший все буквально.
Эвакуация произошла уже в 41-м.
Конечно.
Да-да-да.
16 октября, паника,
да,
все.
Под 16 октября уже эвакуация.
Собственно, когда основные предприятия из Москвы.
Да-да-да, именно тогда. А Горьковский завод.
На месте стоит.
На месте стоит. Но вот тоже я из статьи «Источник знаний». Там фраза такая есть, что часть производства была именно военизирована. И из-за этого меньше автомобилей выпускал Горьковский завод.
Ну, Горьковский завод всегда был военный завод.
Да.
Если ЗИС не был военным заводом, ЗИС был заводом грузовых автомобилей и немножко легковых и автобусов, и там практически ничего военного не выпускалось. Ну, они там пробовали делать какие-то автомобили для вооруженных сил, само собой. А так, чтобы выпускать военную технику...
Военную технику нет. А вот Горьковский выпускал.
Горьковский завод всегда у него это было. Более того, допустим, трехосный ГАЗ ААА или там ГАЗ 3А, там по-разному его пишут, это был не просто трехосный автомобиль, вездеход, это было шасси под бронеавтомобили.
Даже так.
И все наши... Да. В первую очередь. Он создавался в первую очередь как шасси под броневик. И более того, есть даже некая гипотеза, что и М-ка-то, в общем, на базе М-ки был тоже броневик.
Такой военный полуфабрикат.
Да, да.
Двойного назначения вполне.
И Горьковский завод работал в полную силу, выпускал широчайшую вообще номенклатуру продукции. И его... Там была отдельная история, это она немножко более поздняя, это история 43-го года, когда Горьковский завод разбомбили. Его уничтожили весь. То есть там, да, там была страшная история. Туда приезжал Берия, то есть там пригоняли заключенных, то есть его там в кратчайшие сроки восстановили, да.
А какие-то были даты, когда вы разбомбили?
Это было до Курской дуги, это было 9-е, вот первая неделя июля убомбили его очень плотно. Причем построили, там было все очень вот. С умом было все сделано, на самом деле.
То есть, аж 43-й год.
Да. То есть, когда началась война, моментально там определенные службы... То есть, завод сразу же перевели на военное положение, сразу же вместо ВОХРы стали части НКВД.
Наверное, он был как-то засекречен при этом.
Нет, Горьковский завод был обычный завод.
То есть, он прямо стоял на своем месте, и
да,
вся
да.
техника была под открытым небом?
Нет, ну как там... Техника была...
Нет.
Что... А почему до этого не разбомбили, а именно в 43-м? Как так получилось?
Им так хотелось, на самом деле. Нет, бомбили прилетали раньше бомбить.
Просто не удавалось.
Вот, да. А здесь специально был выделен лес, были выделены силы для того, чтобы построить фальшивый завод.
И ага, вот.
В нескольких километрах от... Тоже на реке Ака, то есть вот все как положено.
Отвлекающий.
Да. Разбомбили все, что нужно. То есть разбомбили ровно тот завод, который нужно было разбомбить. А потом обнаружилось, что...
То есть, видимо, это данные разведки или что?
Это данные разведки. Один из немцев, который строил ГАЗ, там привлекались не только американцы, но и немцы. Один из немцев, который строил ГАЗ, он занял большой пост в Люфтваффе. И там все просто вот решилось.
Строил в начале 30-х?
Потому что, конечно, реперных точек у него, того человека, который строил, гораздо больше, чем...
Ну,
и обмануть его трудно.
И моментально перекрестие дворовых, внутризаводских проездов, то есть там есть проспекты, есть проезды, то есть завод же гигантский просто.
Да-да-да.
Они послужили фактически мишенями для бомбардировщиков. А...
То есть просто рисунком своим, да, вот из своего рода геометрии, да, сетку дали.
А никуда. Я потом стал рассуждать, а как иначе? А вот, например, как, допустим, завод имени Лихачева. Я начал вспоминать, как устроен завод Лихачева, и понял, что логика та же самая. все вот эти заводские проезды, они одновременно под ними проводят все главные коммуникации. Пар, вода, газ, там, мазут.
Естественно, да.
Это удобно, не под цехами же это
делают. Да.
Соответственно, все, на всех этих перекрестьях все вот эти магистрали подземные,
это они пересекаются. Это и ключевые узлы, конечно.
То есть, таким образом, уничтожение завода, оно сводится к самой, что ни на есть, элементарной операции. То есть, нужно только попасть.
Угу. Здесь... И при этом вы говорите, что он был установлен в кратчайшие
сроки? Он был в кратчайшие сроки. Там было,
То есть, за несколько месяцев?
Я не скажу, за сколько конкретно, но очень быстро. То есть...
Даже меньше. Он очень быстро заработал. Тут нам интересно пишут, вот
да,
здесь поставили вопрос о мобилизации водителей. Вот Инеш говорит, да, у моего деда шофера была бронь, он попал на войну только в августе 43-го года. Была бронь. Ну, наверное, у какой-то категории водителей-то и в тылу нужны, естественно.
А вас спрашивают, повлиял ли на качество наших автомобилей американский импорт?
А вот это потом. Это до войны, вот Виталий, до войны или после войны?
Не, ну, имеется в виду во время.
Ну, во время нет, потому что у нас с американским автомобилестроением были связаны и до
сложные,
войны.
Сложные, долгие отношения,
нет,
это правда,
почему,
да.
Это действительно были связаны?
Ну, естественно. Но также здесь спрашивают и про импортные станки на автозаводах. Что тоже интересно.
Ну, на самом деле, ленд-лиз это был такой... Да. Мы сейчас говорим о ленд-лизе.
Да, я хотел...
Я так понимаю, что вопрос перейти про это, да?
Да. Я хотел перейти. Сейчас мы из состояния нашего парка, из состояния промышленности так оббежали, облетели сейчас вот в первой части. Я хотел к ленд-лизу и к взаимодействию с автомобилями позже. Союзников.
У нас еще есть немецкие машины. Мы почему-то забываем про противника все время.
Да, тоже об этом забыли. Про противника обязательно. Вот с кем встречались и с кем соревновались. Вот, и это мы сделаем через 5 минут. Я бы сейчас хотел сказать, конечно, у Студера мотор втрое, кричал шофер. Там на самом деле не втрое, мы об этом поговорим. Но выиграли у нас Алексей 7969, Виктор 5767, Ольга 3150, Сергей 1497 и Евгения 8662. Я хочу напомнить, что у нас в гостях Денис Орлов. Задавайте свои вопросы и комментируйте. Здесь уже есть очень интересно все. Через 5 минут мы продолжим.
Дилетанты.
Мы продолжаем. Автомобильный журналист Денис Орлов, автор, соавтор статьи, вместе с Сан Санычем они написали последний номер «Дилетанта» об автомобилях войны. Спасибо вам, что вы присылаете нам ссылки всевозможные. Как ссылка,
да, даже на Википедию.
Ну, ссылка.
И на биографию собственного деда.
Да, в «Подвиге народа» есть вообще какая-то замечательная база. Вот все-таки, должен сказать, за последние несколько лет личные базы данных об участниках войны и о погибших и награжденных, они конечно, замечательные.
Ну, вот, пишут правильно, что мобилизовывали не только шоферов, но еще и конюхов.
А вот скажите, почему мы смотрим, хронику очень часто, и гужевого транспорта, конечно, невероятное количество у нас.
И у немцев.
И у немцев, да?
Да.
То есть, вот все-таки...
Это не наша отсталость.
Это общая отсталость, видимо, все-таки
того времени. Это просто ситуация.
Или обстоятельства времени.
Нет, на полном серьезе никто, в общем, не исключал лошадь. Гужевая тяга, все как бы нормально.
Ну, кавалерия в бою, как известно,
нет,
была
как,
не
как
самым
боевая,
успешным.
Как боевая вариантом. Единица, это нет, конечно, как род войск, кавалерия уже, конечно, это все.
Кавалерия была даже у немцев, если уж так.
Была,
я
конечно,
пытаюсь
да.
сейчас вспоминать. Татар они сажали на лошадей, там еще кого-то. То есть...
Но это уже не Первая мировая и не последующие войны, конечно.
Естественно, конечно, да.
Нет, ну, разумеется.
Вот, Сергей, вы здесь абсолютно к месту вспомнили Первую мировую, потому что обе войны, и Первая, и Вторая, она способствовала продвижению автомобиля в массу. То есть, если Первая мировая, она вообще сделала автомобиль как таковой доступным, то есть понятие «доступный автомобиль» – это результат Первой мировой войны. То Вторая мировая война, она породила просто несколько классов автомобилей, которыми мы до сих пор с удовольствием пользуемся. И замечательные наши сегодняшние джипы, SUV, кроссоверы, как там их еще называют, это порождение Второй мировой войны.
Второй мировой.
Да.
То есть военные технологии в итоге послужили в мирных целях?
Ну, конечно, толчок дает это просто. Но вот что у немцев было? Немцы теряли, интенсивно теряли, вот именно вот Восточный фронт. Немцы теряли автомобили?
Естественно, и не только автомобили, и любую другую технику. Я не готов сейчас называть цифры, у меня их нет. Но, естественно, потери были, естественно, так же, как и танки они теряли. Проблема заключалась в том, что немецкие автомобили были, скажем так, переусложнены. Немцы подходили к конструированию автомобилей как вот к созданию некого произведения искусства. То есть для них создание автомобиля, военного автомобиля, мало чем отличалось от создания танка. То есть также детально они. Потому что на самом деле, вот опять же, при всем нашем советском или постсоветском пренебрежении к немецкой технике, ах, там, вот наша Т-34, это наш там пистолет-пулемет Шпагина, это, а вот у немцев. На самом деле, в общем, не дураки были немцы и делали изумительную технику. Проблема заключалась в том, что вот это была техника, ну, не знаю для чего, для тренировок, для парадов, для чего угодно, но только не для войны. Потому что как только стоило им попасть в условия, там, сначала это повышенная запыленность, а потом это перепады температур.
Кстати, все выходило из строя?
Все это правда, начинало.
Правда все пишут, что, да, что дожди размыло, вот кто-то сводки погоды, 41-й год, а потом все дико совершенно засохло.
Заморозило.
Нет, засохло. Сначала,
уже, да. Сначала
засохло,
засохло,
и
да,
вот эта запыленность, вот это, кстати, это такой очень важный фактор.
Знаменитый сталинский асфальт, немцы таким образом так прозвали вот эту вот перемешанную жижу, не пойми что, что происходило вот в период распутицы. Вот именно вот такая вот масса вязкая, пластилиновая, которая залепляла все, залепляла шарниры, залепляла тяги, там, залепляла все...
Там. Но, с другой стороны, резонно замечают, они делали акцент на мотоциклы.
А, нет, это немножко другая история, мне кажется, я хотел спросить
которые,
тоже.
Которые были все-таки...
У нас есть несколько таких кадров, которые мы видим в голове всегда. Подъезжает,
да, да.
Подъезжает взвод впереди, немцев на бронетранспортере, они все там сидят.
И на наших мотоциклах «Урал».
Да. Едут мотоциклисты.
Ну, это отдельная тема, не менее интересная.
Все с автоматом.
Дело в том, что мотоцикл М-72, который стоял на вооружении у нашей армии, это была хорошая, правильная копия немецкого мотоцикла BMW R-71. И есть даже очень смелая гипотеза о том, что это немцы для нас разработали этот мотоцикл. Я не нашел в архивах BMW подтверждения этому, но вот гипотеза как минимум имеет право на жизнь, потому что много из другой техники, то есть там подводные лодки, пушка 45 миллиметров там, и прочее, 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 действительно было сделано, просто куплено у немцев фактически.
Но вот. Они активно пользовались мотоциклами?
Конечно, да, мотоциклы. Но у них вообще, у них вот их главная беда заключалась в том, что у них был чрезвычайно пестрый парк. То есть помимо того, что они наделали своего, они еще у всех, у кого, так сказать, кого завоевывали, у них они все забирали. У них.
И от чехов, и, кстати говоря, достаточно индустриальные развитые.
Самые главные поставщики были наши борцы сопротивления французского. Один из главных поставщиков был завод «Ситроен».
Ну, Ситроен, это не боится сопротивления.
Это, скорее, вишистская
это,
власть.
Это, да, это, извините меня, политика сотрудничества, которую мы называем коллаборационизмом.
Да-да-да, соглашательство.
Андрей Ситроеновские заводы работали ого-го как.
И Реношные заводы, и Рено работало, и Ситроен, и Гачкис работал. Но вот ситроеновские машины, они занимали такой определенный процент. Вот я пытаюсь сейчас вспомнить, какой процент в общем германском парке грузовых автомобилей, они, в общем... Они были дизельные, что, в общем...
Что полезно.
Да,
что
полезно.
Хорошо, да.
Что полезно.
Теперь Ленд-лиз.
Перейдем уже к этому, да?
Да, теперь Ленд-лиз. Когда начались и какие были поставки, и самые главные?
Первые поставки были еще под Москву в 41-м году. Поставки из Великобритании. Великобритания первая откликнулась на нашу просьбу... И не только стали сюда присылать технику, но и даже прислали эскадрильи, две эскадрильи «Харикейнов» для прикрытия. То есть у нас вот не знаменитая наша французская эскадрилья «Нормандия», а две эскадрильи, вот об этом мало кто почему-то говорит, что воевали две британские эскадрильи, их награждали, то есть все то же самое было. То есть они на
Нормандии то же самое.
Да, они на севере воевали, они на Северном фронте воевали. Британцы поставляли нам американскую технику. Ту технику, которую американцы поставляли в Великобританию по ленд-лизу. Потому что ленд-лиз он охватывал не только нашу страну.
Нет, конечно, это было гениальное изобретение, которое Черчилль с Рузвельтом на коленке придумали, чтобы Конгресс убедить. Серьезно, да.
Вот, и британцы делились с нами вот своими... Это не излишки, они действительно отрывали от себя, потому что у них, в общем, дела шли очень нехорошо. Они всю свою технику потеряли в Дюнкерке. И им это все было остро необходимо. И есть кадры...
Когда едва ноги унесли, да? Вот
да, в
40-м. На всем, чем только можно. Да.
Вот, собственно, есть... там только случайность удержала английскую армию от разгромов. То есть,
да. То есть они бежали безо всего, бросив все. Английской техники было огромное количество в немецком парке. Если так внимательно смотреть...
Оттуда с севера Франции, да?
Конечно,
основном,
огромное
да?
количество. И это дополнительно вносило путаницу, потому что это все дюймовые резьбы, то есть это все совсем другие ключи, и это все надо каким-то образом у себя увязать, то есть метрические, дюймовые.
Да.
То есть не только разные типы автомобилей, это просто разные... Мы с этим столкнулись по ленд-лизу.
Да, столкнулись очень серьезно и столкнулись с этим и с такой трофейной у нас же то, что немецкие трофеи периодически становились нашими. И вот разобраться в чертежах, мне папа очень много рассказывал, он сами работал, совсем молодой, и рассказывали, что вот разобраться в их чертежах, в обозначении чертежей, это была отдельная работа всех отделов просто. Все над этим сидели.
Высочайшая техническая культура, которая, собственно, их и подвела в итоге.
То есть увязли?
Увязли, да. Хотя вот я в свое время общался с таким удивительным инженером, вот инженер с большой буквы такой, Евгений Прочко. Зиловский инженер, который вот гордо нес звание инженера, так вот как будто бы еще с дореволюционных времен, то есть такой вот слепок. Он мне рассказывал, просто он был в восхищении от вот этих немецких чертежей, именно от того, как в рабочие чертежи в процессе потери тех или иных заводов, тех или иных предприятий вносились изменения, как это все происходило. То есть вот эта вот карта... Ведь инженер читает чертеж как книгу. Причем чем лучше чертеж, чем сложнее чертеж, тем увлекательнее книга. И вот он об этом... Он пересказывал, как пересказывают роман Дюма. Вот там три мушкетера туда-сюда. То есть вот таким образом он вот об этом...
Сюжетная закладывающая фабула.
Конечно.
Да,
конечно,
то есть когда лишались там подшипников таких, там, лишались подшипников там конических, переходили на там такие. Это потом вообще без подшипников. Ну, то есть подшипник, он остается как этот самый... как элемент, но там нет ни шариков, ни роликов, вообще ничего. То есть даже до такого доходило. Вот чертеж бронетранспортера. Вот, например, чертежа бронетранспортера немецкого, он мне вот это все же выписал.
Значит так, но потом сначала англичане. Когда автомобили стали, вот действительно именно автомобили стали приходить, и знаменитые Студеры, и приходили Виллисы, и вот что приходило в основном у нас, и как использовалось?
Ну, сначала, как водится, нам свалили все. Все, что у них было, нам все свалили. Вот. Но в какой-то момент, может быть, даже эта история тянется с довоенных времен, то есть все-таки какое-то представление у руководителей главного автобронетанкового управления армии, все-таки какое-то было представление о том, что нельзя иметь бесконечное количество типов автомобилей, что это приведет к проблемам. Поэтому после там, испытаний, в основном фронтовых испытаний в бою, как-то так вычленили несколько типов автомобилей. И поэтому мы сегодня помним, мы все помним Виллис.
Да.
Вот Виллис от Форда и от компании, собственно, Виллис. Были однотипные машины, Форд выпускал по лицензии. Мы все помним Студебекер. И еще похожую машину General Motors Corporation нам еще поставляла, GMC. И еще такая же машина была марки International. Это тяжелый трехосный автомобиль с двумя, а то есть тремя ведущими мостами, тягач артиллерийский или шасси под «Катюшу». Мы все помним «Додж три четверти», нарицательное такое вот шоферское прозвище. Он назывался «Додж WC», «Weapon Carrier», вот, носитель такой там всего, носитель оружия какого-то такого. Вот. У нас его назвали «три четверти» по грузоподъемности 0,75 тонны, три четверти тонны.
Да.
Это был такой большой джип. Примерно то же самое, что Land Cruiser 200, который вот тут рекламируют на новом Арбате, вот огромный. Вот примерно такой же автомобиль. Причем у силёнок-то меньше было на самом деле. Но вот.
Ну, а количество поставленных джипов?
Джипов много. Джипов где-то около 44 тысяч. Причем еще потонуло, сколько, когда это все в конвоях шло.
Да.
Студебекеров вообще рекордное число. Причем студебекеры там получилось таким образом, что из, вот эта конкурентная среда, так называемая, когда за заказ военного департамента боролось сразу несколько марок. И студебекер в Америке это проиграл. То есть там General Motors Corporation выиграла поставку, военные поставки, а вот то, что проиграл Студебекер, практически целиком отправлялось к нам.
Значит, мы на этом выиграли.
Более сотни машин, сотни
ну
тысяч
хорошо,
машин.
Ну и хорошо, главное, что одинаковые, машин. Но почему так любили Студебекер?
Это была надежная, комфортабельная и очень тяговитая машина. Долгое время Студебекер в наших научных военных институтах служил неким эталоном проходимости в своем классе. То есть там с ним сопоставляли, то есть даже если в испытаниях принимал участие...
То есть мог совладать с бездорожьем?
Да, даже если испытывали гусеничную технику, все равно, как некий референсный вариант, все равно рядом присутствовал Студебекер.
По сравнению с Студебекером, как, насколько проходимость той или иной техники велика. С чем мы пришли к концу войны уже с превосходящим парком?
Ну и начинали, я так понимаю.
Ну, начинали, да. Потом большая, но начинали.
Ну, да.
Да,
потом
кстати,
потеряли много.
Ну, кстати, понятно, почему не любили акцентировать и как-то равенство достаточное в каких-то и превосходство. Потому что слишком много надо было бы объяснять тогда потери. Хотя это можно объяснить. Правду
можно
всегда,
объяснить,
правду
да.
всегда можно ясно объяснить, мне кажется.
Тем более, правильная метафора нападения в темном переулке.
Ну да. Нет, да, это да. все-таки. Ну, и там много было всяких
это
факторов.
Отдельно сложно
много было всяких факторов.
Закончили победой.
Закончили победой. Там очень интересная такая, скажем, процентная статистика. Дело в том, что по результатам 1945 года, то есть главное автобронетанковое управление составило, естественно, отчет наверх, верховному, о том, что происходило до там, мельчайших, там, до знака. Собственно, этим отчетом я руководствовался, когда вот мы готовили с Сан Санычем этот тот материал. Там очень интересная пропорция. Пропорция заключается в том, что на 58 с лишним процентов, то есть больше половины автомобилей в парке Красной Армии были автомобили отечественного производства. А ленд-лизовские машины составляли всего лишь треть. Тогда как количество автомобилей, поступивших в войска во время войны, оно наоборот. То есть мы сделали автомобили меньше, чем нам автомобили дали по ленд-лизу. Причем так вот мы там 200 тысяч, а по ленд-лизу мы получили 400 тысяч. То есть вот такая вот говорящая статистика, то есть статистика, которая наводит на размышления о том, что, скорее всего, автомобили американского производства использовались на первой линии и гибли в первую очередь. Иначе как так могло получиться? Иначе почему в конце по результатам...
Эта статистика подтверждается как-то? Она действительно фактами там она подробно расписана?
Ну, вот я располагаю вот этими выкладками именно по процентам потерь. Есть, конечно, там детально, сколько машин теряли в каждый год. Вот. Но нет раскладки о том, значит, теряли мы нашу технику или теряли мы технику. То есть техника, любая техника, поступавшая в Советскую армию, автоматически становилась нашей, естественно. Ее считали в общие потери.
Ну вот теперь хотелось бы очень все-таки, какое влияние вот ситуация во время войны оказала на послевоенную автомобильную промышленность и автомобильную ситуацию в Советском Союзе? Ну, да, как толкнуло, в какую сторону толкнуло, что у нас произошло послевоенно?
Тут очень интересная история. Связана с тем, что еще до войны мы справедливо выбрали ориентацию именно на американскую автомобильную промышленность. У нас была альтернатива немецкая. То есть в то время две наиболее передовых промышленности, автомобильных промышленностей мира – это германская и американская. Мы выбрали американское направление в силу того, что автомобили гораздо более простые, гораздо более технологичные и приспособлены, самое главное, они приспособлены под сборку неквалифицированными рабочими. Угу. То есть это такая массовая конвейерная сборка вчерашними крестьянами. Это было у американцев. Мало чем мы в этом отличались, потому что Горьковский завод, это все, есть даже кадры, на Горьковском заводе люди в лаптях ходят. То есть, ну, вот это вчерашние крестьяне, что они могли бы там накрутить? А немцы, они собирали автомобили, там гаечки затягивали строго по моменту, специальными ключами, там соблюдали всевозможные режимы технологические. Нет, здесь все очень просто, можно даже сказать, кондово. И поэтому еще до войны это направление развивалось. И до войны мы, например, создали вот грузовик ГАЗ-51 знаменитый.
Да.
Он был создан до войны.
Да.
Он был создан до войны. Это был автомобиль, созданный...
И пущен в тираж?
Нет, не успели. Не успели.
Писатель говорит, пущен в тираж.
ГАЗ-51 и ГАЗ-60...
Вечер метафор.
ГАЗ-51 и ГАЗ-63, то есть его полноприводный вариант, это машины, которые были практически разработаны до войны. Оставалось, ну, что-то, так сказать, так, поправить. Естественно, конструкторская мысль не стоит на месте, поэтому, когда после войны к этой теме вернулись, то есть, вот, посмотрели на опыт войны и получили в результате ГАЗ-51, который себя, в общем, показал как лучший грузовик того времени, потому что, да, вот, поставили рядом трофейный Opel Blitz знаменитый, такой вот автомобиль, как у нас Studebaker, у немцев Opel Blitz. Замечательный грузовой автомобиль, целое семейство такое, массовая машина. Обнаружили, что ГАЗ-51 лучше. Ну, там были же еще и Форды, и Шевроле. Горьковский автомобильный есть завод.
Говорят про Шевролет. Шевролет, да. Хочет едет, хочет нет. Да, вам поговорка.
И про музей автомобилей войны спрашивают. Есть ли такой?
Есть такой замечательный музей автомобилей войны. Моторы войны, я бы уточнил.
Так называется?
Да, это рядом, это Поклонная гора, вот этот вот гигантский комплекс музейный. Угу. Если стоять к нему лицом со стороны памятника, то здесь нужно там проявить некую следопытскую смекалку и забрать глубоко-глубоко влево, потому что...
А вот там стоят какие-то машины, это то самое?
Вот еще дальше, еще дальше, там отдельное есть здание, в котором
прямо
располагается...
Прямо в здании внутри.
Да, Вячеслав Лен, это мой хороший знакомый, большой энтузиаст военной техники.
Надо ребенка сводить. Что, там интересно сводить, посмотреть?
Конечно.
Есть что посмотреть?
Там стоят машины в хорошем состоянии, в таком виде, в каком они вот там приехали на поле боя. Mm-hmm. Вот, так что есть на что посмотреть, конечно же.
Ну, есть еще и музей техники.
Музей техники Вадима Задорожного.
У Задорожного есть там машины.
Там есть тоже техника. Но там в основном машины все-таки легковые и военная техника. То
да.
Есть там...
А это где?
Это, ну, если... Я пальцем могу показать. Красногорск и не совсем. Если по Ильинское шоссе свернуть...
Ильинское шоссе, да.
Свернуть...
За городом.
Ну, да, но это, ну, это недалеко, господи, по Новой Риге. Проехать и налево.
Но это вообще... Это, если говорить о технических музеях, то это лучше. Лучше. Это лучший технический музей, который у нас есть.
Просто изумительно.
Но есть такой же музей в Верхней Пыжме. Сан Саныч побывал в своем замечательном вот этом пробеге эхо-московском.
Да.
Сан Саныч доехал до города, правильно ли я его сейчас произношу вообще, Верхняя Пыжма.
Там как-то нас исправляли, но я не запомнил.
Нижнетагильские какие-то вот эти
да,
края.
Да, да.
Там тоже шикарный технический музей, в том числе с ленд-лизовскими...
И военной техникой.
Да, 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 да.
А повлиял ли Студебекер, например, любимейший Студебекер на послевоенное наше производство?
На производство не повлиял, но первая кабина ГАЗ-51 была кабина Студебекера. Просто взяли кабину, подрезали немножечко, чтобы она встала на свое место. И в таком виде машину показали Сталину. Нормально все прошло.
Угу. Ну и потом такие стали делать кабины.
Кабина ГАЗ-51 очень похожа на кабину
Студебекера. Да, очень похожа, да.
Вот, она не точно такая. Вот на первом образце стояла просто Студебекерская.
Просто она стояла.
Да. Ну, ярославская машина, это...
Ясно.
Да, это просто копия, потому что вот полученное по ленд-лизу производство дизелей, но это было как бы так, это ремонтное производство. Мы получили цех по капитальному ремонту дизелей, американских дизелей, и превратили этот капитальный цех в производство моторов. То есть, ну вот там много всего вот таких вот ходов было, самых разных.
Мне очень Мишка нравился на радиаторе, настоящий вот был Мишка, такой трехмерный медведь-то был. Так же, как и зубр был на мазах.
Это не декорация, это рычаг открывания капота. На самом деле, то есть это... Ну, вот
красиво это было очень.
Красиво, да.
Ну, что можно сказать, если обобщить, в конце концов, там, одной-двумя фразами? Получается так, что Советский Союз был по тем или иным источниками, он был вполне на уровне участвующих сторон по обеспеченности автотранспорта.
Это были несовременные машины. Вот это был единственный недостаток. Но эти машины выиграли войну.
Несовременные, ну, а может, это... с какой точки зрения?
С той точки зрения. Не пик прогресса был.
Вот,
они были конкурентоспособны по отношению к американскому и немецкому.
Они показали свою полную конкурентоспособность.
Но это были рабочие машины, и удобные были.
Да.
Вот, спасибо большое. Спасибо. У нас автомобильная рубрика в «Дилетанте»-то будет продолжаться. Никуда она не делится. Коли будет выходить «Дилетант», а он будет выходить, насколько я понимаю, октябрьский номер подписан, и в 20-х числах уже появится. Спасибо Денису Орлову, Сергею Шургунову, Сергею Бунтову. Вели эту программу.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго, до свидания.